بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Следующий хадис в главе Нафакат, содержание. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ أحدكم بمن يعول تقول المرأة اطعمني أو طلقني رواه الدارقطني وإسناده حسن. Передают, что Абу Хурейра, ради Аллаху Таалян, рассказывал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: верхняя рука лучше нижней руки. Пусть каждый из вас начинает с тех, кто находится на его иждивении. Женщина говорит: накорми меня или разведись со мной. Хадис передал Даркутнию с хорошим иснадом. Так, рука верхняя лучше руки, находящейся внизу. Верхняя рука имеется в виду рука дающая. Да? Рука нижняя имеется в виду рука берущего. Пусть каждый из вас начинает с того, кто находится на его иждивении. То есть, кого он содержит, кого он обязан содержать. То есть, со своей семьи. Ты обязан начинать содержание с них. И начинать давать садака кому-то далекому, в то время, когда твоя семья нуждается в пропитании. И потом привел Пророк саллаллаху алейхи ва саллям пример. Пример сказал: «Такулю аль-марату ат'имни ау таллиқни». И женщина говорит он, то есть ты, в частности, в число тех, кого ты должен содержать, кто находится на твоем иждивении, к их числу относится женщина, жена, и в первую очередь, одна из первых. И поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: и говорит женщина тебе, либо корми меня, содержи меня, да, либо дай мне развод. Женщина, она из тех, по отношению к кому обязанность человека особая в содержании. То есть особое содержание, особая, вернее, обязанность по отношению к ней, чтобы ее содержать. Почему? Потому что содержание женщины – это, по сути, муавада. Муавада, то есть взаимный обмен. Когда у нас бывает купля-продажа, это называется муавада. Ты даешь деньги, тебе дают товар. Хорошо? Содержание женщины – это тоже. Ты даешь в обмен на то, что дает она. То есть даешь за что-то. Поэтому твоя обязанность давать ей, она особая. И обязанность твоя по отношению к ней особая. За что ты обязан ей давать? То есть это компенсация, по сути. Твое содержание – это компенсация чего? Того, что ты пользуешься женой. Сюда входит как половая близость, так и другие тоже виды пользования женой. Хорошо, то есть то, что ты получаешь от нее. Если ты все, что можно взять от жены, берешь, включая удовольствие и все остальное, а потом не даешь ей то, что обязан дать ей, то есть ее право, то это получается один из самых худших видов удержания нафака, содержания. Хорошо? Один из худших видов отказа в содержании. Потому что ты тут не просто ей даешь, потому что ты обязан давать, а потому что ты получаешь взамен от нее наслаждение, получаешь взамен от нее разные виды, другие пользы. Если, например, ты не даешь родственнику содержание, тому родственнику, которому ты обязан давать содержание, да, это плохо, это грех. Потому что ваджиб тебя содержать. Но ваджиб почему? Из-за родственной связи. Или из сочувствия к родственнику. Что касается жены, то здесь оно ваджиба. Почему еще? Потому что здесь есть муавада, то есть взаимный обмен пользой. Хорошо? Поэтому женщина говорит: «Отри мне», то есть либо содержи меня, корми меня, одевай меня, либо дай мне развод. А близкий родственник, если не будет содержать, то есть женщина, она тебе может чем угрожать? Либо ты меня содержи, либо давай развод. А родственник, которого ты содержишь, если ты не отказываешь ему содержание, если не даешь то, что положено, что он скажет? Он скажет: корми меня, или ты не мой родственник, или теперь отныне ты не мой родственник. Он так скажет. Нет, не может сказать, потому что никто не имеет права отказываться от своего родства, которое есть, и от своего рода.
Хорошо.
Что может сказать родственник? Это либо содержи меня, либо на тебе будет грех. А женщина может сказать, либо содержи меня, либо все. Прощай, давай мне развод. Хорошо? Поэтому выводы, которые из этого хадиса мы можем взять, во-первых, превосходство верхней рукой над нижней, то есть превосходство дающего над берущим. Так, выводы из этого хадиса. Первое, во-первых, превосходство дающей руки над берущей рукой. Мы говорили уже почему, объясняли причину, в связи с чем это превосходство. Потому что просить у кого-то что-то – это унижение. И какой бы человек ни был, мы говорили, праведный, богобоязненный, да все равно он, когда что-то дает, чувствует какое-то превосходство над тем, кому он дает. И в этом унижение для человека. Поэтому человек дозволяет своему просить лишь в том случае, только когда он находится в безвыходной ситуации. Второе вот из этого хадиса, что содержание нужно начинать с тех, кого ты должен содержать, то есть кто находится на твоем иждивении. Не начинать с каких-то далеких людей или чужих людей, давать им в то время, когда твоя семья, эти люди, которые в тебе нуждаются, находятся в тяжелом положении. Следующий вывод, что самое большее право из тех, кого ты должен содержать, имеет жена. Почему? Потому что жена может тебе выдвинуть угрозу такого рода. Сказать, либо ты меня содержишь, либо давай развод. Хорошо? Потому что ты содержишь ее из-за того, что получаешь от нее тоже взамен. Четвертый вывод из этого хадиса, что женщина, она может требовать таляк, если муж не содержит ее. Здесь мы с вами говорили, что два случая. Случай, когда муж способен содержать, у него есть возможность, и он не содержит. В этом случае все ясно. У него есть возможность содержать, он не содержит ее. В таком случае женщина, естественно, имеет право требовать развода. Либо требовать развода, либо требовать расторжения никяха, фасха. Хорошо? Здесь с этим согласны все ученые. Почему? Потому что в данном случае у него нет уважительной причины отказывать ей. А если он не в состоянии содержать ее, то есть была возможность, а потом он обеднел и не может, в таком случае имеет ли она право сказать «корми меня, содержи меня или дай мне развод»? То есть относится ли хадис сюда, тоже к этой ситуации? Захир, то есть очевидный смысл хадиса указывает на то, что да, он тоже относится сюда, эта ситуация также. То есть если он уже не может содержать, женщина имеет право сказать либо содержи меня, либо дай мне развод. И к этой точке зрения склоняются большинство ученых, что жена, она имеет право требовать развода. Почему? Потому что содержание ее мужем – это муавада, то есть это взаимный обмен, да, то есть ты даешь ей то, она тебе дает это. Поэтому имеет право она требовать. Если она тебе дает, а взамен ничего не получает, даже если у мужа есть уважительная причина, и он не может содержать, женщина имеет право требовать таляк или имеет право требовать фасх, то есть расторжение никяха. Следующий вывод из этого хадиса – это дозволенность того, чтобы женщине просить талях или требовать у мужа талях, если для этого есть уважительная причина. Без уважительной причины мы говорили, что женщина, требует талях, совершает грех. А если же есть уважительная причина, то может. Почему? Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям здесь говорит, женщина говорит такому человеку, либо корми меня, содержи меня, либо дай мне развод. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он да, не говорит, и женщина имеет на это право, но молчание пророка саллаллаху алейхи ва саллям означает здесь утверждение. Раз пророк саллаллаху алейхи ва саллям ничего не говорит и утверждает это, утверждение его, то есть молчание его означает одобрение этого. Значит, это дозволено, когда есть причина у женщины требовать развода. Следующий хадис. Ан Саид бин Мусайб, аль-Мусайб, радиаллаху анху, في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي زناد قال قلت لسعيد بن المسيب رضي الله عنه سنة قال سنة وهذا مرسل قوي. Как передают от Саида ибн Мусейба или Саида ибн Мусейб, ради Аллаху Анху, по поводу человека, который не находит, чем содержать семью. Сказал он, между их, их разводят, то есть расторгают их брак. Саид ибн Мансур передал этот хадис от Суфьяна. Суфьян передал Абу Занада. И он сказал, и я, когда Саид сказал это, я спросил его, то есть Саид бин Мусейб, я спросил его, это сунна, это соответствует сунне, это сунна. Саид бин Мусейб сказал, да, это сунна. Это сунна. Ибн Хаджар Аскалани говорит, «Вахаза мурсалюн кави». Этот хадис мурсаль сильный, сильный мурсаль. То есть сильный хадис мурсаль. Так Саид бин Мусейб или Мусейб, как правильно. Ученые говорят, что можно и так, и Мусейб сказать, и Мусейб. Вообще Сейеба глагол означает бросить, кинуть кого-то, оставить кого-то, покинуть. Это Сейеба. Хорошо? Если сказать Мусейб, это значит покинутый, брошенный. Если сказать Мусейб, тот, который наоборот покинул и оставил кого-то. Передают поэтому, что Саид бин Мусейб сказал, «Ана бнуль Мусейб, я ибнуль Мусейб», то есть, который покидает, покинул, оставил, да, Мусейб, «Я сын Аль-Мусейба». «Ва сейеб Аллаху ман сейебани», пусть оставит Аллах того, кто оставил, кто оставляет, делает меня оставленным, то есть, говорит вместо Мусейб, Мусейб.
Хорошо.
Ну, среди ученых известно, что можно и так, и так. То есть можно говорить Мусейб, можно говорить Мусейб. Итак, его спросили, то есть задали ему вопрос по поводу человека, который не в состоянии содержать семью, не в состоянии содержать свою жену. Как быть? И он сказал, расторгают. Их брак расторгают. Этот вопрос был задан Саиду ибн Мусейбу, ради Аллаху Таля, про такого человека, который оказался не в состоянии содержать свою семью. И он сказал, да, расторгают их брак, но означает ли это, что обязательно расторгнуть такой брак, если муж не в состоянии содержать жену, или нет? Нет, это не указывает на обязательность. Имеется в виду, что если жена требует того, чтобы расторгнут был брак, в таком случае он расторгается. А если же женщина терпит ту бедность, которая постигла мужа, не требует развода, проявляет сабр. Несомненно, что это лучше. И награда такой женщине большая за это. Хорошо. Это ближе, это праведнее. Почему? Во-первых, потому что тем самым эта женщина оказывает благодеяние своему мужу, то есть совершает ихсан. Во-вторых, она оказывает благодеяние не только мужу, оказывает благодеяние своим детям, сохраняя семью, если у них есть дети. В-третьих, она проявляет сабр, то есть терпит голод, терпит то, что постигает человека из-за бедности, отсутствие там одежды и так далее. И это терпение тоже за это получает, иншаллаху та'аля, награду. Поэтому, конечно, лучше, если женщина не будет требовать у мужа развода, не будет требовать расторжения брака, если он обеднел. Но если она настаивает на том, чтобы брак был расторжен, и она говорит, я не в состоянии вот так вот жить в доме, где я не нахожу, что мне поесть и что мне одеть, хорошо, то в таком случае это ее право. Это ее право, и поэтому Саид бин Мусейб говорит, что бифарраку бейнахума, между ними их расторгают брак. В таком случае, да, обязан кадый, обязан судья сделать между ними расторжение брака, если не в состоянии содержать муж. Саид бин Мусейб задает ему вопрос передачи хадиса, который слышал, как он ответил на это, спросил, это сунна? И Саид бин Мусейб говорит, иннаху сунна, да, это сунна. Но сунна чья сунна? Хорошо. Здесь надо обратиться к ахлюль-истилях, то есть к людям, занимающимся наукой о хадисе, терминологии хадиса. Как этот хадис классифицировать? Классифицировать его как хадис маукуф или классифицировать его как хадис марфу. Ученые аль-истилях о терминологии хадиса, они говорят, что если говорит сподвижник это сунна, то это означает, что такой хадис, хадис марфу, или находится в категории хадиса марфу. Что такое хадис марфу? Да. Если сподвижник говорит это сунна, то означает, что этот хадис, он находится в категории хадиса марфу. То есть хадис, доходящий до пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть является хадисом пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пример этого слова Анас ибн Малика радиаллаху тааля ан. Он говорит, например, к сунне относится, что если человек женился на девственнице, имея при этом другую жену, которая не девственница, то находиться у нее 7 дней. Сунна. Сунна, а такой хадис, хадис маукуф, слова Анас ибн Малика, или это такой хадис в ранге хадисов марфу, доходящий до пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Доходящий до пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо. Итак, если сподвижник говорит «это сунна», или «хази сунна», или «инна хаза сунна» и так далее, такой хадис в категории марфу. Потому что, когда он говорит «сунна», то имеет в виду сунну только кого может иметь в виду? Сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. А если таби'и, он, который говорит «это сунна», как здесь в данном случае, Саидун Мусаиб кто? Таби'и, то есть те, которые видели сподвижников, но не видели пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Если таби'и говорит «это сунна», то здесь вот ученые из истиляха, ученые терминологии хадиса, у них есть два мнения, как к таким хадисам относиться. Считать ли их хадисом маукуф или считать его хадисом марфу'. Если марфу, получится, что такой хадис марфу, он будет какой? Мурсаль. Почему он будет мурсаль? Что такое хадис мурсаль? Почему, если сказать, что это хадис марфу, он будет мурсаль? Почему будет мурсаль? Мурсаль, то есть такой хадис, который передается таби, последователям, сразу от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он не слышал пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Или передается таким сподвижникам, который не имел возможности слышать пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть был маленький, например. Хорошо? Да, он как бы был при пророке саллаллаху алейхи ва саллям, но передавать хадисы, он еще слышать хадисы пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он не мог, так чтобы понимать это. Поэтому, если мы скажем, что когда таби говорит это сунна, это или сунны, если мы возьмем мнение, что такие хадисы нужно рассматривать как хадисы марфу, тогда это будет марфу какой? Мурсаль. Потому что таби, получается, сразу говорит о сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо? И упускается сподвижник, от которого он это передает. Поэтому это будет марфу, мурсаль. А если говорить маукуф, тогда получается, что он говорит, да, это сунна тех, кого он видел. То есть сунна сподвижника пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому среди ученых есть такие, которые говорят, нет, этот хадис не является мурсаль, но хадис является маукуф, потому что когда таби говорит сунна, то он имеет в виду сунну сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо. Тех, которых он достал, поэтому застал, поэтому такой хадис будет из категории хадисов маукуф. А если он маукуф, если мы возьмем мнение, что это маукуф, потому что таби, как говорит сунна, когда имеет в виду он сунну кого? Сподвижников. Если мы скажем хадис маукуф, то тогда этот хадис будет тоже мурсаль или хадис будет муттасиль, то есть с непрерывным иснадом. Если сказать, что этот хадис маукуф, то есть когда таби говорит это сунна, он имеет в виду сунну сподвижников, в таком случае это будет маукуф муттасиль, маукуф с непрерывным иснадом. Хорошо? Что он сразу говорит о том, что говорили сподвижники. Таби, который видел их. Потому что он застал сподвижников. Ибн Хаджар здесь говорит, этот хадис мурсаль сильный. Он сильный, и он мурсаль. Получается, что Ибн Хаджар к какому мнению склоняется? Склоняется к мнению, что такие хадисы, которые, где Таби говорит, это сунна, что Таби в этом случае имеет в виду сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям, такие хадисы являются марфу, но мурсали, но мурсаль. Хорошо? Что мы знаем? Мурсаль — это то, что Таби передает от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или передает такой сподвижник, который не мог передавать от пророка саллаллаху алейхи ва саллям хадисы, да? Не упоминая сподвижника, от которого он это слышал. Какое из этих мнений более весомое у специалистов по терминологии хадиса? Мы говорим, что здесь каждый случай исследуется. Есть ли какие-то другие хадисы, которые подтверждают, например, что это хадис марфу, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям это говорил, или нет таких хадисов? Хорошо. То в таком случае смотрится. Если нету хадиса, который подтверждает, что это хадис марфу, тогда ближе сказать, что это сунна сахаба, сунна сподвижников. Хорошо, то есть, потому что таби, он передает от тех, кого он застал. Это что касается этого хадиса. Некоторые вопросы просто как повторение мы сейчас зададим. Иншаллах, эти вопросы они будут идти на экзамен тоже. Если женщина вышла замуж, зная, что ее муж бедный, то может ли она требовать расторжения брака или нет? Следующий вопрос. Какая разница между словами «достаточно человеку как греха не заботиться о тех, кого он должен содержать»? И другая версия, где сказано «достаточно человеку как греха отказать в содержании тому, чем содержанием он владеет». Хорошо, то есть отказать в содержании тому, кем он владеет. Какая разница между этими словами? В одном хадисе две версии. Какая разница между этими двумя версиями? Если человек отказывается кормить животное, которое у него есть, что тогда мы должны делать? Дальше. Следующий вопрос. Женщина, у которой умер муж. Обязан ли муж содержать ее после своей смерти? А кто тогда должен содержать ее, если она не беременная? А если беременная тоже? Следующий хадис. عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا ويطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقات ما حبسوا أخرجه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن. Передаю, что Умар бин Хаттаб, да будет доволен им Аллах, отправил своим военачальникам послания, в которых повелел мужчинам, которые оставляют своих жен дома, либо обеспечивать их материально, то есть давать им нафака, либо разводиться с ними. А тем, которые решат развестись, он повелел высылать разведенным женам те деньги, которые они удержали у них. Хадис передал Шафии и Байхаки с хорошей цепочкой передачи. Итак, Умар ибн Хаттаб написал амирам Умара. Амирам, то есть командирам, начальникам аляджнат, войск. Начальникам войск, то есть те, которые посылают для сражений на пути Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы те воины, то есть которые с ними, которые оставили своих жен без пропитания, без нафака, без содержания, Умар написал, чтобы их привлечь к одному из двух вариантов. Либо они должны давать нафака, то есть содержать своих жен, либо они должны дать им развод. То есть либо так, либо так. Выбор либо такой, либо такой. И если они выбирают развод, хорошо, вернее, если они отказываются содержать, тогда они должны дать таляк. Если они дают таляк, тогда они должны выплатить своим женам всю ту сумму, которую они им не дали за тот срок, когда они их не содержали своих жен. Хорошо? То есть за прошедшее вот это время, в течение которого они не содержали своих жен. Этот асар, сказано, что его привел Шафии, потом привел Байхаки с хорошим иснадом. Можем ли мы сказать, что этот хадис, он является худжа, что он является аргументом, или нет? Хадис маукуф или хадис марфу? Начнем с того. Данный хадис является худжа, является аргументом, потому что это сунна праведных халифов. Пророк саллаллаху алейхи говорит, что вы должны придерживаться моей сунны, сунны праведных халифов. Поэтому этот хадис является доводом. Какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, то, что имам, правитель, он пишет или общается через письма со своими наместниками, с амирами, со своими начальниками по вопросам, которые интересуют его. Другой вывод, это забота Умара ради Аллаху Та'аля ан о своих подданных, о раия, до такой степени, что до мелочей. И состояние женщин, все это он, обо всем этом заботится, все это исследует, все это изучает, ради Аллаху Та'аля ан. Это его достоинство. Третий вывод из этого хадиса, что человек, мужчина, если он женат, у него есть жена, если он не выплачивает нафака, не дает содержания, что с него требуется нафака. Его обязывают к нафака, либо, если он отказывается, тогда таляк. Доказательство здесь какое? Написал военачальникам, что те, которые оставили своих жен без нафака, чтобы они давали нафака или чтобы давали развод. И это правильное мнение в этом вопросе. Это мнение достоверное в этом вопросе. Мы говорили, что есть два вопроса. Здесь есть разногласия по этому вопросу. То есть, если не дает муж нафака своей жене, имеет ли жена право требовать расторжения брака или нет? Мы с вами говорили, что здесь есть разногласия среди ученых. Кто разъяснит это разногласие или разное мнение? По поводу того, если муж не обеспечивает жену, предположим, он стал бедный, не обеспечивает ее, может ли она требовать расторжения брака или нет? То есть, можно ли его принуждать к таляку или нет? Здесь есть два мнения среди ученых. Первое мнение, это мнение более правильное, более крепкое. Что имеет право? Имеет право. Хорошо. Второе мнение, что нет. Потому что сторонники этого мнения ссылаются на то, что во времена сподвижников тоже они становились бедными, сподвижницы не требовали этого. И потому что, вернее, не расторгал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И ссылаются на то, что Аллах Субхану Тааля говорит: «Ля юнфик зу саати мин саати, ва ман кудира аля ризкихи фальюнфик мимма ата-Аллах». Что пусть обладатель достатка расходует нафака из своего достатка, а у кого риск ограничен, то пусть расходует из того, чем наделил его Аллах. Но более правильное мнение, что женщина, если муж не дает ей содержание, она имеет право на то, чтобы требовать у мужа, расторжения брака. Следующий вывод из этого хадиса, что женщина даже по прошествии времени, все равно то, что муж должен был давать ей за это время, эта ответственность, эта обязанность с него не спадает. То есть все, что он за это время должен был дать и не дал, он должен дать. Хорошо? Ответственность с него не спадает. Почему? Именно в отношении жены так. Потому что обеспечение жены – это муавада. Это что? Взаимный обмен. Он пользуется ею, наслаждается ею, получает от нее какие-то другие пользы, хорошо, взамен этого он содержит ее. Поэтому, если он пользовался ею и так далее, какой-то срок и не давал ей содержание, прошел год, хорошо, предположим, начал давать потом содержание, тот год, который прошел, в течение которого он ее не содержал, должен ли он выдать ей за этот срок содержания? Да, должен. Да, должен. То есть, не спадает с него ответственность за это. Почему? Еще раз, потому что в отношении жены именно что? Муавада, то есть взаимный обмен здесь присутствует. Поэтому муж должен дать ей нафака за прошедший срок. И на это указывает вот этот вот хадис, или хадис Маукуф от Умара ибн Хаттаба, ради Аллаху Та'аля. То есть на его совести то, что прошло. Кто-то может сказать, но ведь он же, в частности здесь, ситуация, которая описывается в хадисе, он отсутствовал здесь, муж, этот срок. То есть он не пользовался никакими пользами от этой жены, не наслаждался ею и так далее. Тогда почему мы говорим это муавада, то есть это взаимный обмен, и он обязан выплатить за прошедшее время тоже. Почему? Потому что в данном случае она же не воспрепятствовала тому, чтобы он как-то с ней, чтобы он получал от нее удовольствие и получал от нее пользу. Она не воспрепятствовала этому. Причина в нем самом. Он сам уехал. Он уехал, правильно? То есть с его стороны причина. Поэтому должен. На это указывает хадис Умар ибн Хаттаба, ради Аллаху Таля. Если же, конечно, предположить, что с ее стороны, то есть по ее причине произошло это расставание, то есть она, например, ослушалась мужа и уехала куда-то. Уехала, там, предположим, на полгода к родителям, ослушалась мужа. И, естественно, в течение этого срока муж не содержал ее. Обязан ли он выдать ей содержание за эти полгода? Нет, не обязан. Почему? Потому что в данном случае по ее причине произошло это. А так она в данном случае, что она себя предоставляет, ту пользу, которая от нее зависит, но просто муж сам, он который уехал. Поэтому в данном случае она имеет право требовать нафака за прошедший срок. Это распространяется только на жену или это распространяется на родственников, которых должен человек содержать? Нет, на родственников не распространяется. На родственников не распространяется. Почему? Потому что там, то есть содержание родственников, мы говорили, это что? Это родственная связь, это сочувствие. По этой причине обязан он содержать их. А жена здесь отличается от этого чем? Что это муавада, то есть это взаимный обмен или взаимный расчет. Поэтому следующий хадис. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال أنفق على نفسي قال عندي آخر قال أنفق على ولدي قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفق على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. Передает, что Абу Хурейра, ради Аллаху Тааля анх, рассказывал, что один из мужчин, то есть один человек, пришел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям и сказал у посланника Аллаха, у меня есть динар. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, расходуй его на самого себя. Он сказал, у меня есть еще один, расходуй его на своих детей. Он сказал, у меня есть еще один. Он сказал, расходуй его на свою жену или свою семью, аглик. Хорошо. Сказал, у меня есть еще. Он сказал, расходуй его на твоего слугу. Сказал, у меня есть еще. Еще один динар. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, анта алям. Ты сам знаешь лучше, что тебе с ним делать. Хадис, который передал Шафи и Абу Дауд. Это версия Абу Дауда. Его также привел Насаи. Но версия Насаи, у него зауджа, то есть жена перед ребенком стоит. Перед детьми. Хорошо, в его версии. Хадис Хасан, хадис хороший, шейх Аль-Бани, сказал, что хадис хороший. Так пришел человек пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Кто этот человек? В хадисе не сказано, кто этот человек, и не определено, кто этот человек. Но должны ли мы исследовать и искать, кто этот человек? В данном случае нет. Почему? Потому что это никак не влияет на хукм. Никак не влияет на суждение ислама по этому поводу. Потому что здесь никак не подразумевается его личность. Хорошо? Ничего от этого не зависит. Неизвестность личности в данном случае, от нее не зависит хукм. Если от того, кто эта личность, зависит хукм, в таком случае нужно исследовать, кто это. Хорошо? Например, если пришел человек и просит закят у пророка Сосаля. Неизвестно, кто это. В данном случае должны ли мы исследовать, кто этот человек? В данном случае должны. Почему? Потому что, может быть, это человек из Ахлюль-Бейт, из домочадцев пророка саллаллаху алейхи ва саллям, которым не полагается закят. Хорошо. И так далее. В таком случае нужно. А в данном случае нет. Дальше говорит человек, у меня есть динар. Динар это что такое? Динар монета из золота весом в мискаль. Весом мискаль. Мискаль. Мискаль это сколько грамм? Сколько мискаль? Да, мискаль где-то 4 с четвертью грамма. Сколько динар и дирхам их соотношение? 7 дирхам это монета из чего? Серебра. 7 дирхамов это 10 мискалей. То есть получается, что дирхам это 7 десятых чего? Динара, да, по весу. Так было во времена пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Сейчас, конечно, динары, дирхамы там в разных странах по-разному. И так он говорит, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, расходуй его на себя. На себя, что значит на себя? То есть в том, что ты нуждаешься, еда, питье, которое ты нуждаешься, одежда. Если человек делает исар, то есть отдает предпочтение другим, это его право. Хорошо? Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит ему здесь, то есть кто больше всех имеет право на этот динар сначала, на тот, который у тебя есть? Ты сам. То есть твоя еда, питье, одежда. Потом говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, второй динар на твоих детей. Третий сказано аля ахлик. Ахль, либо здесь имеется в виду жена. И так Ибн Хаджар именно так понимает этот хадис, что имеется в виду жена. Хорошо. Но есть ученые, которые говорят, что здесь слово ахль более широкое значение имеет. То есть не только жена, имеется в виду вообще семья человека, его близкие. Хорошо? То есть имеется в виду здесь и дети его, имеется в виду и родители. Почему? Потому что если понять ахль как жена только, тогда где родители в этом хадисе? Хорошо, родители не упоминаются. Поэтому анфик ва аля ахлик, то есть расходы на свою семью, имеется в виду здесь более широкое понятие, то есть семья, сюда ходит и отец, и мать, и брат, и сестра, и остальные тоже. Хорошо. И еще один динар, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, ты уже сам знаешь, куда его расходовать. То есть тут уже ты имеешь право сам по своим нуждам, куда применить его туда, куда это более нужно. Версия Насаи, она более подходит к правилам. Больше соответствует правилам в вопросе расходования. Потому что там, в его версии, зауджа, жена стоит перед сыном, перед детьми. Хорошо? И это более соответствует правилам. Потому что содержание человека жены, оно, по сути, мы сказали, что это и есть содержание его самого. То есть содержание жены относится к содержанию человека себя самого, потому что он нуждается в жене. Хорошо? Наличие жены как бы содержание человека его самого. И если он не содержит ее, она может сказать, либо содержи меня, либо давай мне развод, как мы изучали в предшествующем хадисе. Правильно? Значит, жена перед детьми так более правильно. Хорошо? Более соответствует правилам, которые мы сказали. Итак, значит, человек должен начинать содержание самого себя, так порядок внимательно, самого себя, хорошо, потом, кто имеет больше права? Жена, потом дети, хорошо, потом кто? Потом кто?
Слуга.
Потом слуга. Слуга в смысле его раб. Те, которые находятся в его доме, кого он обязан содержать в любом случае, богатый он или бедный. Хорошо? Потом он должен содержать кого? Близких. Близких. Близкие в первую очередь, кто сюда входит? Сюда входит в первую очередь мать и отец. Этот хадис, он доказательство содержит чего? На то, что человек, ему нужно учитывать порядок тех, кто имеет больше права на инфак, то есть на содержание его. Хорошо. То есть отдавать предпочтение тем, кто имеет больше права, и так по порядку. Кто-то может сказать, а нельзя ли жребий кинуть между родственниками потом, да? Кто имеет больше права? Скажем, что жребий, он в каком случае уместен? В таком случае он уместен, когда права людей одинаковы. Когда он у них одинаковый, невозможно всем дать их права. Хорошо, в таком случае да, жребий кидается. В данном случае нет. В данном случае, если кто-то имеет больше права, тогда нет места жребию. Хорошо. Если кто-то скажет, а нельзя так, например, сначала кому-то завтрак давать, кому-то ужин давать. Хорошо. В таком случае тоже ответ, что если это приносит вред человеку, который ты обязан содержать, в таком случае нет. В таком случае нельзя. Хорошо. Другой вывод из этого хадиса – это то, что учитывается в шариате в порядке содержания то, кто имеет больше права на это содержание. Хорошо. Следующий вывод из этого хадиса, что если человек выполняет ваджиб в своем имуществе, то есть то, что на нем лежит обязанность по расходованию, выполняет эту обязанность, остальное уже распоряжение этим имуществом уже входит по его желанию. Хорошо. Следующий хадис, и последний хадис в этой главе. عن بعض ابن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. Передает от Бахза ибн Хакима, который рассказывает со слов отца и деда о том, что он спросил: «О посланник Аллаха, кому мне следует сделать добро?» Он сказал своей матери. Он спросил затем, кому, он сказал затем еще раз своей матери. Он спросил затем, кому, он сказал затем еще раз своей матери. Он сказал затем, кому, он сказал затем своему отцу и остальным родственникам по мере убывания степени их родства. Хадис перевел Абу Дауд и Термизи. Термизи сказал, что он хороший. Шейх Аль-Бани оценил этот хадис тоже как хасан, тоже как хороший. Этот хадис о чем? О Аббир. Бир, то есть благочестие. Кто из людей имеет больше права на твое благочестие? Пророк Саусалям говорит: мать. Мать, потому что ее право над тобой велико, потому что те трудности, которые она испытала из-за тебя, они огромные. То есть трудность, когда она тебя вынашивала, трудность, когда она тебя рожала, трудность, когда она тебя воспитывала. Что касается отца, то таких трудностей, как мать, он не переносит, не сносит. Поэтому мать, она поставлена пророком Саусалям в праве на благочестие перед отцом и повторяет пророк Саусалям три раза. Три раза. И только на четвертый он говорит, а потом твой отец. Потому что ближе всего к тебе после отца, это после матери, это твой отец. А потом аль-акраб, фаль-акраб. Потом наиболее близкий, то есть по мере убывания родства человека после матери и отца. Кто имеет больше права после матери и отца на твое благочестие? Сейчас вопрос идет не о нафакате, а о чем? О благочестии, о бир. Кто имеет больше права после отца и матери, это твои дети. Потому что дети – это часть тебя. Хорошо? Поэтому человек, он, когда мы говорим, должен поддерживать родственные связи, то кто больше имеет право на поддержку родственных связей с твоей стороны? Это твои дети. Хорошо? Это твои дети. Что касается матери и отца, то почему мы не говорим «отец и мать» больше имеют право на поддержку родственных связей? Потому что твое благочестие, потому что отношение к матери и отцу не называется поддержка родственной связи. Это не называется «силату рахим», это называется «бируль валидейн» – благочестие к родителям. Это имеет другое название и другой статус. Хорошо? А так, из родственников дети имеют больше права. Этот хадис, мы говорим о нем, то же самое, что говорили о предшествующем хадисе. То есть что порядок согласно чему? Согласно близости. Согласно близости родства. Чем ближе человек по родству к тебе, тем больше имеет право на твое благочестивое отношение к нему, твое благочестие, на благочестие по отношению к нему. Почему Ибну Хаджар приводит этот хадис здесь в главе «Нафакат»? Потому что, по сути, «Нафакат», то есть содержание, оно тоже относится к чему? К благочестию, тоже относится к бир. Одна из разновидностей бир, одна из разновидностей благочестия. Это что касается этого хадиса, это что касается этой главы. И, иншаллаху тааля, на следующем уроке мы перейдем к разбору главы Аль-Хадана. Хадана, то есть уход за ребенком.
Что касается главы Нафакат, то мы закончили ее сегодня. Саллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.